Слава нашему Господу! Мы с вами в продолжении темы. Правда, бывают интересные такие моменты, когда вот бывает уезжаешь в поездку куда-то, вот, и бывает, что тема останавливается, и мы переходим на новую тему. А бывает, после поездок тема продолжается. И поэтому те темы, которые в поездках были, то на своем месте, а те, которые дальше Бог открывает, у нас будет продолжение. У нас очень большое будет продолжение. Я не ожидал. Я не знаю, как много частей еще будет, но понимаю, что будет немало. Мы с вами вплотную подошли к вопросу, который в сегодняшней нашей теме или в линии этих тем, которые у нас вот на протяжении сколько времени идут. Хорошо наблюдая или внимательно наблюдая, или возбуждение чистого смысла – это хорошее наблюдение. Это внимательность. И там необходимо нам будет, но не сегодня, мы не сможем эту сторону очень глубоко, потому что нужно поднять очень много ряд мест Священного Писания и заострить наше внимание на нашей наблюдательности. На что мы смотрим, на что мы, как сказать, заостряем наше внимание? Наблюдательность наблюдающего, наблюдающий, знаете, можно как вот, как правильно сказать, вот жесткие такие события описать, как в Телеграме, жестко, без подробностей. 2-3 слова и ничего понятного. И бывают моменты, знаешь, кто написал, откуда написал, что хочет, бывает, не всегда были понятны. Бывают распространенные письма, не смыслы такие, знаете, расплывчатые, нет. Они настолько раскрывают эти вопросы, что ты когда читаешь, вы знаете, мне приходилось читать различные письма различных людей, я был просто удивлен. Были такие письма, этот человек пишет обыкновенное письмо, но ты читаешь уже не историю, ты видишь эти живые события, живые движения там происходят. А для человека это обыкновенное повествование, что сейчас у него там происходило на его территории, всего лишь напросто. А но дело в том, что Священное Писание говорит, зачем мы будем наблюдать, почему мы наблюдаем, почему мы наблюдательны, или что мимо наших глаз проскальзывает мимо, или на что мы заостряем внимание. Потому что, чтобы было понятно, но предупреждают они в сегодняшней теме, мы слегка сегодня будем этого касаться, наш вопрос возбуждения чистого смысла, хорошо смотри, хорошо наблюдай. Дело в том, что когда мы приходим кому-то в гости, так образно говоря, ну, новое место жительства, ну-ка, где они как устроились так, расположились, это интересное такое слово, расположиться на ночлег, вот, разбить бивак, понимаете, устроиться на ночь. Бывает, это люди, которые вот проходят мимо. Вот мы в гостиницу приезжаем, и мы располагаемся на ночлег. Но можно расположиться на определенный промежуток времени, на предмет проживания. Вот. Но интересно, говорится в свое время о народе Израиля. Вот он лег, как лев, как львица. Вот он расположился. С другой стороны, слово «расположиться» говорит, если расположено твое сердце к моему, как мое к твоему, то подай руку. А от подачи руки зависит вопрос, там вскроется, кто к чему расположен, имеет расположенность. Расположенность, это значит, получается, вот ничего не увидит, а вот этого человека увидит. Вот ничего в человеке не замечает, но вот к этому расположенность есть. Это, знаете, аж в глаза впивается. И поэтому, когда мы приходим кому-то в гости и смотрим, как они расположились, то наш глаз моментально фиксирует, знаете, и по нашему глазу сразу бывает понятно, что с нами происходит. Но не для вот того, чтобы нам со стороны смотреть за другими, а чтобы нам подумать, на что мы обращаем внимание. Почему обращаем внимание? Наблюдательность – это вопрос не стихийного взгляда, знаете. Вот есть у людей мира сего, говорят, ну, любовь с первого взгляда. Вот посмотрел и все. Вот наблюдательность, мы сейчас не о любви говорим, да, наблюдательность – это пристальное смотрение, сосредоточение внимания и сосредоточение своего внутреннего внимания на вопросе, почему я концентрирую мое внимание именно на этом вопросе, на этом факте. Это более чем серьезно, и поэтому Священное Писание говорит, за кем наблюдаешь, что наблюдаешь, как наблюдаешь, почему наблюдаешь. Ну, мы сегодня так слегка этого вопроса касаемся. Это я к вопросу того, что у нас будет тема наблюдательности, которая в себе включает основание рассуждения на предмет возбуждения нашего чистого смысла через заострение нашей наблюдательности. Итак, мы прочитаем 27 глава, стих 23 и 24. Уже не первый раз мы читаем это. ну, когда в начале собрания читали, вот и превращалось это в тему, а сегодня у нас это и начало собрания, и продолжение собрания, и продолжение темы, и это не что иное, как возбуждение чистого смысла через хорошее наблюдение, чтобы стать наблюдательными. Здесь написано: «Хорошо наблюдай за скотом, написано твоим». Мы сегодня с вами обратим внимание за скотами, которые вокруг нас, но не наши. Не люди-скоты, мы как-то касались вопроса, если человек не вошел во святилище, какой бы он ни был, ну, по ветхозаветным временам, каким бы он ни был бы евреем, он скот. Так сказал Асав. Я, говорит, был как скот. Во мне сердце кипело, бурлило, я возмущался, чуть не пошатнулись ноги мои, я позавидовал нечестивым. И прочие, прочие вопросы. Если внимательно посмотреть, то его реакция, которая у него была, а реакция это была совокупность реакций на определенные детали. И вот эта совокупность всех его реакций стала его общей реакцией. И вот эта общая реакция, он говорит, это реакция скота. Че? Позавидовал, посмотрел. Кипело сердце, бурлило, возмущался, негодовал. А где справедливость? А куда смотрит Бог? А как земля таких может терпеть? И так дальше. А, значит, Бог не наблюдает. Раз не наблюдает, то можно и на голове ходить. Не скоро совершаются суды Божьи. Вот потому, говорит, сегодня так и делается. Священное Писание говорит, будет, говорит, такой день, сказал Бог, когда, говорит, я снова, значит, это однажды было. Снова или опять поставлю разницу между чтущим меня и бесчестящим. Но пока придет этот день, то непонятно где что. Потому что Священное Писание говорит, что должно постигнуть нечестивого, постигает праведного, а что должно наследовать праведный, наследует нечестивого. Это какой-то винегрет получается. Но винегрет этот, знаете, вот когда мы не понимаем, когда мы входим во святилище, то мы сразу понимаем, почему это происходит. Это не винегрет. Это определенные необходимости, почему Бог делает. Почему грешники сразу не получают возмездие, потому что для них дается шанс. Бог напоминает, продлевает жизнь, вот, напоминает о самом себе и так дальше. Сегодня не касаемся. И поэтому вопрос, когда у нас такое состояние, как у Асафа, значит, мы, господа скоты, с духовным стажем, даже с говорением на иных языках. Парадокс, обещавший Богу добрую совесть. Так что, если мы не очень отличаемся от Асафа до момента его входа во святилище, он сказал, я, говорит, был как скот. Это, знаете, не для красного словца такого, знаете, вот, как сказать, вот такие возвышенные речи, высокие тона такие вот он показывает. Нет, он правду сказал, скромную правду сказал. Это правда. Поэтому эти вопросы, знаете, интересно, он там дальше говорит. Но когда я, говорит, вошел во святилище, я увидел, как ты, говорит, поставил их и в каком они состоянии находятся. Я, говорит, стал видеть, а ихнее начало, теперешнее действие и продолжение. Что будет потом? Но он дальше интересную фразу говорит. И вот когда, говорит, у меня пошло просвещение или изменение моего естества. Между прочим, волка сколько ни корми, так и будет смотреть в лес. Если у нас скотская натура... Если, минутку. А где вы видели нескотскую натуру у людей из мира приходящих? Ну, где вы видели? Я даже видел не первый раз скотскую натуру из полухристианских, ну, это полухристианские семьи. Даже с христианских семей видел скотские натуры. А вы никогда не видали, нет? Папа верующий, мама верующая, капни, скотские натуры. Ой-ой-ой-ой-ой. А как посмотришь на детей, то часто родители говорят, ну, и скотоножка же ты. Что-что? Не скотина, скотинюга, а скотик маленький такой, скотоножка. Знаете, вот так мама или папа будут говорить своему ребятенку, а он, чтобы заплакал, сказал, мам, а в кого я такой скотоножка? Пап, в кого я такой скотик? Не котик, а скотик. Успеваем? Поэтому, если не будет перерождения внутренности, если мы не позволим Богу, чтобы искупить нас из всякого племени, колена, языка, народа, если мы остаемся при своих мышлениях, плюс еще национальные направления или нашего проживания. Вот мы с такого района, а мы вот с такого города, а мы с такой деревни, а вы что, не слышали? На весь земной шар гремит. Вот знаешь, какая у нас кровь, какая у нас плоть. То мы скоты. А он там говорит, интересно, Асав, такую глубокую мысль. Кто мне на небе, с тобой ничего не хочу на земле. Если мы падки до земного, то мы скоты. Если мы смотрим, да как же живут грешники, то мы скоты. А он говорит, а кто мне на небе? Я с тобой ничего не хочу на земле. Мое внимание, я, говорит, смотрю, небесное отечество. А книга евреев очень интересно об этом поводе говорит. Апостол Павел пишет там интересную фразу, что говорит, поскольку они в мыслях имели отечество небесное и ожидали Иерусалима, художник, строитель, основания которого есть сам Бог, то Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Он для них приготовил новый Иерусалим. Вот они сущности. И получаются небесные ценности для человека становятся важнейшими. Вы знаете, очень похоже, что мы должны будем для себя еще одну тему очень срочно в порядке таком посмотреть. Стремлюсь к почести высшего звания во Христе Иисусе, при условии, забывая заднее. Ой, забыли, ой, я забыла, такой не проходит номер. Давай забудем наши взаимоотношения, или что мы натворили. Такой номер не проходит. Господи, я прошу, чтобы мне забыть все, кому я что нужен, должен. Это вообще не проходит. Забывая заднее при одном условии, когда мы решили вопросы с нашим Господом, глубокое покаяние, отречение, плод достойный покаяния, и наш Господь берет этот грех и за хребет выбрасывает, забывает заднее. Вот теперь мы свободно можем простираться вперед, ничто нас не удерживает. А там цели, стремлюсь к цели вышнего звания во Христе Иисусе. К чему? Там не возле порога Дома Божьего. Это вышнее звание во Христе Иисусе. Хорошо служившие приготовляют себе высшую награду или большое дерзновение. Вот мы о чем говорим. Я, говорит, не соглашаюсь на оценку тройка по-американски «си». Я не соглашаюсь на оценку четверка по-американски «би». Я не соглашаюсь на оценку «отлично» пятерка. Или по-американски «эй». А на что ты соглашаешься, Павел? На то, что «досто славно». Вот они, говорят, оценки. И вот когда мы к этому стремимся, и каждый раз, каждый день заострять внимание, какая сегодня у меня оценка? И вот подходим к Богу и говорим, только, пожалуйста, не во время вечернего жертвоприношения, потому что если за целый день змеюки понакусали грехи, то во время вечернего жертвоприношения, если молиться, «Господи, вот на медного змея смотрю, во столько часов такая змея цапанула, во столько такая», то от нас же уже ничего не останется. Дело в том, что сегодня мы с вами заостряем для себя внимание, разрушающий храм Божий. Надо нас привести к сознанию, потому что у нас должно быть продолжение, дальше идти, но сегодня навряд ли мы успеем по времени. Вот, говорит, когда было возбуждение их нечистого смысла, как же вы не строите храм Божий? То они, говорит, пришли в себя, зарововели прочее, они шли на горы, рубали там дерева, в смысле срубывали, чтобы было строить чего. Ложили на плечи эту тяжесть. Вы знаете, что они делали на плечах? Не на колеснице везли, на плечах. Дело в том, что за то, что ковчег ехал на колеснице, это делали филистимляне, потому что они решали свой вопрос. Но когда Оза затронулся до ковчега, которого везли на колеснице, он упал мертвым. Давид страшно испугался. Что Давид понял? Кто прикоснется? Прикасаться можно, говорит, при одном условии весьма благословенном. Освящение и очищение, положить шесты себе на плечи, чтобы эту благословенную тяжесть благословенного ковчега нести на своих плечах и ощущать. Вы знаете, что они делали? Когда они с горы несли срубленные дерева, они ложили на плечи, это было для строительства ковчега. Этим ковчегом будет храм, это скиния Бога с человеками, и они вот это благословение будущего во времени общения Бога с человеком уже ложили на свои плечи. С одной стороны, это очень глубокое благословение. Владычество на их раменах. А рамена – это плечо и предплечье. Рамена – это у человека два плеча и два предплечья. Это овечку, отнятую у льва и медведя положить. Не кончик уха, кончик хвоста и кончик голени, как обычно было у пастухов народа Израиля. Как у Давидки было. Он хищника раздирал, если тот не соглашался отдать свою добычу. Ну, по-хорошему не соглашался отдать, значит, все, клочья его раздирал. Но это сила же Божья сходила, правда? Это же не человеческая. Тут кошку не раздерешь, конечно, воробью голову не оторвешь. А тут, понимаете, как овечку, кого? Льва, медведя так рвал и раздирал. Ну, Самсон так раздирал льва. Так описывается. Значит, большой Самсон, а маленький Самсон Давид. Ну, так? Ну так, конечно, так, а как еще по-другому? Так что сила, которая была у Самсона, это был, знаете, уже все-таки взрослый человек. А это Давидка. О, какая сила. Да у Бога еще не такая сила, вопрос не в этом. Так вот, владычество на раменах. С одной стороны, это отнятая овечка возвращаемая. С другой стороны, это, значит, вопрос, когда отец на шею падает своему вернувшемуся сыну или дочери. Вот владычество на раменах, на плечах сына или дочери, вернувшейся ко своему отцу. Это есть отец, простивший, прибежавший, упавший. Интересно, кто из них больше плакал? Я что-то смотрю, что елей на голове возвратившегося, это были слезы радости отца. Ну так понимаю, а как еще по-другому? На плечи упасть, значит, голова отца выше головы сына. Первое, скорее всего, на голову слезы лились, на шею, на лицо. Ну, тот, я не думаю, что тот, знаете, так вытирался, там не до этого уже было. Бесполезно. Так вот, владычество, вот оно, на раменах. А очередное владычество, они, говорят, шли, рубили дерева, ложили на плечи и чувствовали владычество, предвкушая, что произойдет. Они знали, когда первый храм посвящался, освящался, и когда было сказано, из страны рабства они вернутся, потому что придут в себя. И после этого облако сходит на храм, огонь не спадает на жертвенник, священники выходят и не могут по-человечески приносить служение. А оно там и без них происходит. Оказывается, служение священников новозаветнее – это поклоняться пред Господом и смотреть на величие и славу, которая почивает на храме. Так он будет крестить вас Духом Святым и огнем? Говорится, что так вот облако славы Духа Святого. Для меня это звучит огненная колесница, на которой будет церковь восхищена в небо. Как? Так написано. На облаке будет вознесение церкви навстречу нашего Господа, да? Но когда это облако этой колесницы опустилось на храм, построенный Соломоном, то огонь не спал, это была огненная колесница. Кто может жить при вечном пламени? Я что-то смотрю, облако облаком, а огонь огнем. Ой, точно будет. Какой огонь? Благословение. Дело в том, что любовь – это огонь настолько сильный, это такое сильное оружие, что, знаете, стрелы огненные у любви. И вот когда вот такая любовь была возгрета, у Иакова, ну, одежды были сняты, ну, сначала идолы, потом одежды, потом серьги, украшения всевозможные, все закопано под дубом, и страх, ну, напал или как назвать, никакое слово, окружающие народы не преследовали, боялись. Вот это огонь весьма сильный, любовь к Богу посредством покаяния, очищения, освящения, стрелы такие огненные, далеко летящие, что боялись приблизиться. К дому твоему не приблизиться. 90-й псалом только здесь исполняется. Вот где сущность. Все даю вам власть наступать на всю силу вражью. Вот теперь вот он будет наступать на всю силу вражью. И ничто не повредит тебе. Почему? Потому что оно будет убегать. Противостань ему твердой верой и убежит от тебя. Как противостать? Я сейчас вам меча покажу. Я вам сейчас дротика камня покажу. Да нет. Что есть такое противостояние Иакова против окружающих народов? Ваших идолов? Ну, а может быть и своих? Но там не описывается, что у него был идол. Но у него было легкое отношение к идолам. Там надо было переполох устроить, когда, понимаете, Лаван прибежал, идолов моих украл. У кого найдешь, тому смерть. О чем у него был разговор потом с Рахилем? Как ты смела, как ты взяла? Так это получается. А может, он ничего не спрашивал? Там уже было бесполезно спрашивать. Может, она там криком кричала? Но я нигде не нашел, что она принесла ему этих идолов до момента, пока Мисон сказал, принесите ваших идолов. Для меня звучит, что она деликатно отмалчивалась. Я не знаю, как сегодня по времени будем касаться, может, успеем одного из моментов у малых пророков. Да, говорит, вот такое, говорит, состояние. Разве, говорит, упавший не возвращается? А почему, говорит, такое состояние у наследия Божьего? Потому что, говорит, невнимательны, ненаблюдательны к вопросам времени возвращения и соединения с небом. Поэтому это серьезнейшие вопросы. Мы идем по линии, или мы созидаем храм, или мы разрушаем. Почему? Ну, мы сейчас сюда тоже вернемся. Об этом написано очень глубоко в псалмах. Но практически за всю жизнь, сколько мне приходилось находиться, правда, я не весь земной шар объехал, не могу это утверждать. Мы будем читать Псалом 27, стих 5. Но раз сегодня Бог заостряет, и раз это написано в Священном Писании, значит, об этом было известно очень давно, даже до момента написания этого стиха или этого псалма. То есть, этот псалом писал Давид, значит, до Давида это было известно. Ну, потому что Бог открывающий, просто кто-то видит, кто-то записал, кто-то нет. Надо понимать, что до сегодняшнего дня есть такие церкви у нашего Господа в разных регионах земного шара, где-то открыто понимают и видят. Я читаю. Псалом 27, стих 5. «За то, что они невнимательны к действиям Господа, к делу рук их, Его, Он разрушит их, не созиждет их». Читаю с конца. «Кто разрушит храм, того покарает Бог». За что? Бог будет карать за разрушенный храм. А чего храм будет разрушаться? За то, что невнимательны к действиям Господа. Ну, невнимательность, ненаблюдательность, люди, разрушающие сами себя. Когда-нибудь мы думали об этих вопросах? Что если мы невнимательны к действиям Господним, то мы разрушители нашего храма, нашего естества, нашей внутренности. Дальше. Священное Писание говорит в Новом Завете, говорит, вот через рассматривание творений, его невидимая сила, божество, о нем, нашем Господе, все это, говорит, видно через рассматривание творений. Или по-другому, через рассматривание его действия, вложенного в творение, это творение, одушевленное или неодушевленное, будет показывать, что, зачем и почему. А наше дело сравнивать и рассматривать эти вопросы. Поэтому вопрос, если мы ненаблюдательны, если мы невнимательны, то мы разрушители нашего храма. А потом, как минимум, потому что есть грехи, которыми разрушаются, многими вопросами разрушается храм. Но покамест линия наблюдательность или ненаблюдательность. Отсюда текает вопрос. Оказывается, не насытится око зрением, не наполнится ухо слышанием. Здесь еще глубже мысль, чем просто насыщение. Само действие насыщения, насыщаемого, есть созидание тела, физической стороны. Для созидания физической стороны тела или организма необходима пища, вода и определенная степень отдыха. И тогда тело растет. Если мы не дадим пищу, не дадим воду, не дадим отдых, то тело будет разрушаемо. Я не касаюсь вопросов переживаний, огорчений, волнений, эмоциональной информации. Не касаюсь. Чисто пищевой. Не касаюсь вопроса греховной линии, тоже разрушающей естество человека. Не касаюсь направления грехов не действий и не грехов языка, а грехов мышления, потому что жуткое состояние, они предаются помыслам. Предаться помыслам – это предательство. Это наглое состояние быть предателем. Предательство – это смотреть в глаза, улыбаться, за спиной делать пакость. Предательство. Предательство – это сдаться без боя, не желая вступать в битву. С другой стороны, предательство – это ослиная натура. Вот Исахар, говорит, увидел, осел, говорит, особой породы крепкий. Ой, земля хороша, там протоки вод. Ну, знаете, ну все такой климат удачный для него, аж можно лечь. Согласен семь потов проливать, он будет тяжести носить, он будет работать в уплату дани, абы ему было выгодно. Ну, на сегодняшний день получается, зачем сатану изгонять из человека? Сам человек за себя говорит. Если, говорит, с этого сатаны там пенсию имеют, еще что-то имеют, еще что-то имеют, то получается, сначала сатану хотят изгнать, а потом говорят, не-не-не, нельзя изгнать. Иначе сатана же не так просто находится в человеке. Он же что-то ему дает. Ну, пенсию дает, авторитет дает, какие-то наслаждения дает, выгоду, коммерцию какую-то. Ну, что-то же дает. И человек, получается, от этого не хочет избавляться. И сахаровский осел. Ну, видал, что это здорово, очень хорошо. Временно, да какая разница? Немножко, но сегодня попользоваться. Это же скотство. Еще и особой помазанности демонической, по-другому не скажешь. Надеющийся на Христа только в этой жизни. Священное Писание, Павел пишет, говорит, если мы надеемся на Христа только в этой жизни, то мы несчастнее всех человеков. Сколько приходилось слышать, что молодежь должна ходить на молодежные собрания, на молодежные съезды, иначе как они будут жениться? Ужас. Это получается, отсюда моментально толкается молодежь на предмет. Мы несчастнее всех человеков. Это закрывается, но мы должны надеяться на Христа только в этой жизни. Не, но мы в будущее тоже надеемся. Но потеря благочестия – это потеря и жизни настоящей, и будущей. Если потеря благочестия, если истинное благочестие в нас, оно имеет два обетования – жизни настоящей и жизни будущей. Если чистое благочестие имеет два основания, для временного пребывания на земле и для будущего вечности, то потеря обязательно этого благочестия приводит к потере будущего разговоров, да и сегодняшнего тоже в частности. И тогда дьявол говорит, или ты, говорит, падше поклонишься мне, говорит, то я тебе, говорит, дам. И зачастую получается, мы с вами разбирали, у нас были темы, часто люди, христиане, получают определенные виды благ, считая, что это дал им Бог. А Бог им не давал. Бывает, Господи, ты дал мне мужа, дал мне жену, а теперь помоги нести. Вот. А Бог говорит, а я тебе не давал, ты взял, ты взяла сама. Ну вот, пожалуйста, один из результатов. Ну, говорит, что дьявол дал, ну язык не поворачивается, кто его знает. Но были такие моменты, были. Папы говорили женихам, ну как, и он ее так, знаете, со всех сторон посмотрел, как на базаре картошку. Как? А как картошку на базаре проверяют? Глазами, а потом ее ощупывают со всех сторон. Ну там руками, а невесту ощупывали глазами. И папа говорит сыночку, ну как? И вот со всех сторон, и она говорит, пойдет. Нормально, не? Мама смотрит, ощупывает жениха или мужа своей доченьки. Я, говорит, всю жизнь мечтала, чтобы у меня был такой. Мы такие слепые, что ничего не понимаем. Ну, и дальше. Там блуды будут 100%, и здесь будут блуды 100%. У кого, с кем? У папы с невесткой, а тут у мамы с дядьком. Что ты говоришь? Да, я правду говорю. Дело в том, что мы зачастую на скамейках сидим, этих вещей не знаем. Но когда Бог посылает в определенные места и семьи, скрываются такие вещи, я уже не знаю, там не диву даешься, а ужас какой-то берет просто-напросто. Но в Господе-то ужас не возьмет. Боже, кошмар какой-то творится. Куда наследие идет? А какое наследие? Они же спасены. Ты что, это самое? Они на небесах посаженные. Да ладно, слушайте. На небесах посажены, так написано, да, это правда. Но зачастую в узах своего греха содержащиеся, любимого своего греха находящиеся. А в узах своего греха сегодняшним языком современным звучит попугай, которого научили петь песню. Но сидит он в золотой клетке и кричит, я свободен, попугай. Но Священное Писание говорит, клеть открыта, птицы из клетки вышли на свободу. Вот когда вышли на свободу, но почему-то Священное Писание говорит, ну вот наш Господь пришел, и вот Он благовествует сидящим открытие темницы. Это ужас! Зачастую здесь не вникают в эти слова. Не констатируют факт открытия темницы, а проповедуют и убеждают, что оказывается за вас заплачено, для вас сделано все необходимое. Вот я, говорит, отдал тело свое, оно ломимое, растерзанное. Вот моя, говорит, кровь пролитая. Я, говорит, за вас сошел, Бог во плоти сошел, убеждает. Человек говорит, не, я не выйду. Как? Беса надо выгнать, грехи надо... Не, я не выйду. Бес такой выгодный, я с беса имею. Проповедовать... Это знаете, что звучит? Это, говорится, убедить нежелающих принять решение. Это ужас. Открыть темницу, говорить о свободе, и человек сознательно остается в том состоянии, в котором он находился. И когда задается вопрос в одни плоти нашего Господа, Господи, а разве мало спасающихся? По-другому звучит, знаете как? Господи, а разве мало тех, которые из темницы выходят на свободу? Тогда, когда она открыта. Вы знаете, что он сказал? Мы так обычно никогда не читаем. Подвязайтесь войти узкими вратами, выходя из темницы. Потому что он сказал, кто войдет, а он говорит, я есть дверь. И через меня, говорит, выйдет дальше, то пажить найдет. Пажить никогда, говорит, не найдешь, потому что останешься. Потому что, говорит, придет такой день, когда многие поищут и узкий путь, и узкие врата, но не возмогут. Почему? Потому что Петр говорит, Симон Волф, я вижу тебя в узах неправды. Погоди, он что, после водного крещения туда зашел или никогда из них не выходил? Вижу тебя исполненного горькой желчи. А она у тебя что, образовалась после водного крещения или ее тебе никто никогда еще не вырезал? Вы знаете, я прихожу к выводу, согласно странице Священного Писания, что он так и был в клете, и он так и был с этой горькой желчью. Просто крестили их троих. А куда Филипп смотрел? Слава Богу, что Филипп вот так сделал. Знаете, почему слава Богу? Чтобы сегодня нам было подумать и порассуждать. Потому что на сегодняшний день сколько моментов беса изгоняют, а он песни поет. Знаете, какие? Что вы, говорит, меня гоните? Меня, говорит, врачи признали. Это мягкий вариант. А страшный вариант. Но я, говорит, крещеный. Что ты сказал? Бес лжец. Не спешите. Да, лжец, но есть моменты, когда он говорит правду. И когда человеку задаешь вопрос, как ты начал грешить? Не знаю, не помню. Задай вопрос бесу, который в нем живет. Тот все помнит и все знает, и все расскажет. Когда, зачем, почему, при каких обстоятельствах, как оно было. За что человек продался? Все расскажет. Все знает. Значит, что сказал бес? Я, говорит, в нем так и жил. Я в ней так и жил. И вот их, говорит, подготавливали к водному крещению. Ну, а я, говорит, маскировался, прятался. Ну и мы, говорит, вместе с ним, вместе с ней отправились на водное крещение. Говорят, бывают такие случаи, когда во время водного крещения бесы проявляются до такой активной формы, что нападают на крещающего, чтобы какие-то действия произвести, или когда в воду идет, начинает его бесить. Да, такое тоже бывает. Но немалое количество, когда ничего не бывает. Притворство любви, притворство, имеющий вид благочестия, это притворство благочестия. Понимаем? Отсюда возникает вопрос, чтобы такая тонкая тактика. Ну вот, понимаете, кто-то говорит, слушай, а я, говорит, вижу, эта душа нечистая. Как нечистая? Водное крещение, вода все унесла. Слушай, ты глаза ты открой свои. А когда начинают молиться за изгнание беса, то бес сразу рассказывает. Я, говорит, крещеный. А что такое крещение? Это обещание Богу доброй совести. Не служение, не написано служение доброй совести. Прочитайте послание Петра, там не написано служение ни слова. Там обещание не служение в доброй совести, но там обещание самой совести. Какой совести? Доброй. Боже, я обещаю тебе совесть добрую. Называть вещи своими именами в твоем присутствии. Честно, до глубины мы с вами разбирали эти вопросы. Вот оно что. А то получается, человек приходит на водное крещение, обещать Богу добрую совесть. Какую совесть? Ну, короче, какую-то. Давайте лучше так скажем. Потому что словами человек говорит, а делами отрекается, а в нем притаившийся сидит. Как удалит из спальни. Я не сказал, что это дух блуда. Нет, не обязательно. Любой, какой хотите. Но он сидит, тихо притаился. Его и водное крещение, понимаете, не беспокоит. Он не скрывается. И помалкивает. Ладно, говорит, обещай совесть. Но я же знаю, что ты лжец. Кто? Ну ты обещающий лжец. Я же, говорит, знаю это. Ну и ты же знаешь, что ты лжец, лгунья. Ну, короче, обманывай всех и Бога. Бога не обманешь, а себя может быть. Не обманывайтесь, говорит Священное Писание. Это правда. Непопулярная тема, а правдивая. Я не знаю, какая это страна, но в этой стране, о которой сейчас мы вспомним, там интересное наказание. Если ты нарушитель, ну, за рулем, вот, ну, какие-то нарушения, то тебе штраф дают, тикет, не деньги, бесплатно. Ну, на свои деньги возишь полицейского. Ты становишься на определенное время личным водителем полицейского с целью доставки полицейского к месту происшествия. Если остальные машины не допустят, я не знаю, на какой машине ты ездишь, нарушитель, но, в всяком случае, она какие-то опознавательные знаки имеет, там, сигналы или что. Ну, короче, тебя пропустят туда. И вот что получается? Человек этот, который был нарушителем, ему такой штраф дали. Ну, кто на месяц, на два, на три, я думаю, что это правда. Если это выдумка, то это очень интересная притча человеческая. Но склонен думать, что все-таки правда. И вот с первого источника только сообщили трагедия, авария, ужас. И нарушитель теперь, который сколько месяцев будет возить этого, значит, полицейского к месту происшествий, сразу будет видеть, что там происходит. И ему расхочется. Он за месяц насмотрится столько катастроф, смертельный исход и прочие увечья, что ему расхочется в следующий раз превышать скорость, проезжать на желтый свет, не говоря на красный. Ему расхочется, он не захочет. Дело в том, что, понимаете, когда мы за рулями собственных машин, зачастую мы позволяем себе многие нарушения. Но когда мы за рулем машины, где вместе с нами полицейский, мы такого насмотримся. Но мы понимаем, когда Бог посылает нас не как нарушителей, а как тому, кому Он поручил вникнуть в определенные вопросы и содействовать для освобождения душ человеческих. Такие катастрофы насмотришься, таких увечий духовных увидишь, таких последствий и найдешь причины. От чего начало? Вон оно начало, вот к этому пришло, а у того начало вот к тому пришло. А мы зачастую сидим, понимаете, у нас еще и шило из мешка нашего не вылезло. А бывают моменты, и у кого-то шило с мешка вылезло греховное. Не, не может быть, это ошибка, что вы говорите? Он же такой святой, а она ж такая святая, они ж такие святые. Да что вы говорите, как может такое быть? Апостол Павел сказал, «Гадзирая на кончину жизни их, ты можешь подражать вере их, потому что в конце жизни обязательно должно вылезти». А какое продолжение времени кончины жизни это может вылезти? Бывает за 5 минут до конца всего лишь. Это чтобы мы знали. Бывает более продолженный конец жизни, месяц. Бывает год. То бывает время. Кому-то дается 2 дня, 3 дня, для того, чтобы человек привел свою жизнь в порядок. Приводит. Бог спасает. Это правда. Это Божье чудо. Но оттуда уже делаешь определенные опыты для себя. И Священное Писание говорит, если ты, говорит, внимательно будешь наблюдательным и будешь рассматривать, что было с народом Израиля, народ Израиля, а где его начало, народа Израиля, скажите, пожалуйста. Обычно считается так, вот как Бог вывел народа Израиля из Египта, с этих дней ты должен смотреть на народ Израиля, и вот, минутку, но Израиль не здесь начинается. Израиль начинается в Иакове. Потому что было имя Иаков, стало имя Израиль. Так вот, начало Израиля, народа, так выразимся, в Иакове, это не то начало, когда ему имя было присвоено. Ты боролся с Богом, будешь одолевать человеков. Сейчас, знаете, вот эта фраза «будешь одолевать», так вот ее раздвинуть и туда внутрь посмотреть, там написано, ты будешь одолевать человеков только тогда, когда... Что только тогда, когда? Ну, чтобы, говорит, было понятно, вот, ну, 20 лет тому назад. Это, ну, так же 20 лет у него уже прошло. Твоя голова на камне, ты видел лестницу, потом станет лестница Иаковлева. Что ты скажешь, когда Бог будет твоим Богом? Ведь Бог сказал, я Бог отца твоего Авраама, Исаака, а ты Иаков. Я, говорит, помолчу, а тебе не скажу. Почему? Потому что ты не называешь меня, говорит, своим Богом. А он говорит, когда я вернусь в здравии и благополучие в мире, и у меня будет хлеб да хлеба и прочее, я дам десятину, и будет Господь Бог Богом моим. Будет через 20 лет. Так тебя Исаия пишет очень глубокую фразу. И нарекут окружающие народы тебя тем именем, которое нарекли имя тебе уста Божьи. Так вот, окружающие народы назовут тебя Израилем тогда, когда они от тебя убегать будут. Сломя голову убегать будут, есть такое выражение. Было одно из войск, которое пришло воевать, и им послышался ужас, страх. И когда на них напал этот ужас и страх, они как побежали. Знаете, что они делали? Они убегали по тьмах. Они с себя сбрасывали одежду, обувь, ну обувь какую, ну такую, которая тяжелая очень, а босиком-то далеко не побежишь, ну так надо понимать. Ну все, что можно было сбрасывать, не успели сбросить, река, через реку переплыли, и дальше дорога вся была усыпана. Вот как, говорит, от тебя будут убегать. Ты, говорит, понимаешь? Так когда, говорит, от тебя будут убегать? Вот когда ты с Богом боролся, и Бог тебе дал новое имя. Да нет, после этого, говорит, дочуру твою изнасиловали. Ну, так же, так же. А дальше, страх у тебя был от окружающих народов, но не у окружающих народов от тебя страх на них напал. Не было такого. А как идолы, одежды и украшения было принесено, то теперь те стали бояться. О, теперь заговорили. А что не заговорили? О, это Израиль, это с ним Бог, и он с Богом. Не приближайтесь, иначе вам беда будет. Ну, так надо понимать, а как иначе? Что они видели окружающие народы, не знаю. Но что у них страх был, это 100%. Страх чего? Подальше жить, иначе что-то случится. Но один из страхов, очень сильный для меня звучит, что в нем теперь и в его доме, в родстве, стала пребывать такая Божья чистота, святость и сила Божьего помазания, что бесам уже нелегко было жить на определенном расстоянии даже. Им надо было подальше бежать, подальше. Вы знаете, я так смотрю на этих несчастных людей. Если он проходил, и надо было через эти города пройти, кто его знает, может, они к нему выбегали. Слушай, все отдадим тебе, ешь и пей, только через наш город не проходи. Вот там пройди за 39 земель, пройди мимо нас. Где так написано? Иисус не успел высадиться в гадаринскую страну. Бесноватый один или двое не играет роли. Выбежал. Что ты пришел раньше времени и так дальше, и тому подобное. Были моменты, когда не только гадаринские бесноватые, бесы в других людях отзывались. Что ты пришел раньше времени мучить нас? А куда? Что говорит Иисус? Я к тебе пришел тебя мучить, что ли? Вот я пошел освобождать измученные души. Удивительные вещи. Кто его знает, на каком расстоянии мама Серафиникиянка оставила свою дочуру, ну, надо понимать, в доме, и приходит к Господу и говорит: дочь моя жестоко беснуется, помилуй. Он говорит: нехорошо взять хлеб у детей, бросить псам. Она говорит: да, но и псы-то тоже, говорит, едят крохи хлеба. За это слово бес вышел. Мы представляем, какое расстояние было. Да какое хотите могло быть. Если бы даже это была бы не Палестина, если бы это была бы противоположная сторона земного шара, бесы бы почувствовали моментально, что в духовном мире что-то происходит. И бес вышел стремительно. Я не вижу, что медлительно. Волочась так, понимаете, с линцой. Выходил так, еще и оглядывался. Написано: противостаньте твердой верой. И что он сделает? С линцой уйдет? Медлительно выползет? Да нет. Убежит. Слово «убежит» — это еще надо посмотреть. Дело в том, что бега у животных расценивается там, я забыл, 4 или 5 ступеней бега. Рысой там, галоп там, карьер там, я уже не помню этих вопросов. Но есть такой стремительный бег. Ой-ой-ой, стремительно, как написано в Священном Писании, как камень брошенный. Чем больше путь, тем сильнее ускорение. И этот вес, там как ударит, он в 10 раз минимум добавит веса. Сегодня не об этом. Поэтому это серьезнейшие вещи, очень глубокие. Хорошо, внимательно, говорит, наблюдай. За что ты будешь отвечать, рассматривать? Что тебя, говорит, влечет, зачем и почему? Итак, хорошо наблюдай за скотом твоим. Имей попечение о стадах, потому что богатство не навек, да и власть разве из рода в род? Мы с вами остановились на вопросе. Здесь говорится смотреть за скотом своим. Ну, а мы с вами начинаем с вопроса интересного. Или продолжаем эту мысль смотреть за скотом сторонним. То есть животный мир, окружающий и так дальше. Но наблюдение это очень серьезное. А с другой стороны, мы сегодня с вами коснулись вопроса: наблюдай, а не скот ли ты? А Сава оказался, говорит, таковым. И он там интересную фразу говорит: после того, как я, говорит, вошел во святилище, я, говорит, еще нечто узнал. Ты руководишь меня советом твоим. Если мы не руководимы советом Божьим, если он, советник, не является советником нашим, если он предлагает: советую тебе купить у меня, а мы не покупаем, это ни во что поставить советника, игнорирование, значит, мы скоты. Руководишь — рукой водишь. Рукой водишь — это называется совет. Сын ничего, говорит, не делает, прежде чем не увидит отца творящего. Я всегда, говорит, делаю, что ему угодно. Поэтому, говорит, я не один, я не одинок. Если мы одиноки, значит, практически немалое количество разов, когда мы делали на прополую, по своему мышлению, как мы понимали, как мы рассуждали, не ставили его ни во что, не руководствовались его советом. 5 немудрых не руководствовались его советом. 2 на постели, один берется, другой оставляется. Оставляемый не руководим советом. Потому что написано: ты руководишь советом твоим, и потом примешь меня в славу твою. В славу — это обозначает вопрос. Хорошо, добрый, верный раб, малым ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Старший сын, ты не можешь войти в радость отца и в радость своего брата, потому что ты имеешь свое мнение, которое расходится в корне с мнением отца. Отец имеет свое мнение о младшем твоем брате, о своем сыне, вернувшемся, а ты свое. И вот говорит, зайди. Он говорит, я не могу зайти, не получается. Ты примешь меня в славу твою? Это когда я имею мнение, как у тебя, мышление, как у тебя, действия, как у тебя. Я почитающий тебя, Господи, я руководимый советом твоим. Вот, оказывается, что значит быть руководимым советом Божьим. А зачастую, кто его знает, какие шальные мысли приходят. Одна хуже другой, одна лучше другой, не поймешь, что как чего. И человек живет по вот этим мышлениям и советам. Только не от Бога приходящим. А потом бывает момент, чтобы нам задать самим себе вопрос. Ну вот была мысль, вот и мы приняли эту мысль, и мы ее претворили в жизнь. А Бог согласен с этим? Соломон, вопрос к тебе. Ну, не потому, что сейчас ответственность на него. Ну, наблюдательный ты. Ты внимательный. Ты хорошо смотрел. Но сегодня наша очередь. Мы с вами разбирали вопрос о том моменте. Так откуда за народом Израиля надо наблюдать? Бог говорит, народ Израиля, вот сегодняшние ваши беззакония, пророк, ты, говорит, укажи им, начало их, корень твой, отец твой Амарей, мать твоя Хитьянка. А ваши сегодняшние израильские проблемы на ту единицу времени и сегодняшнего тоже времени, вот там сидят. А если дальше посмотреть, то нам необходимо рассмотреть от Адама с Евы. И так дальше. Это глубочайшие вопросы. Где смотреть, что смотреть и почему, что, как происходит. Серьезно. Это настолько серьезно. Итак, вопрос Соломон. Соломон, ну ты это самое, вот первая жена с Египта. Кони, колесницы оттуда. Умножение золота тоже. Жены, умножение, притом запрещенных народностей. Аммонитяне, моавитяне или моавитяне, аммонитяне. Ну, лотовые сыновья или внуки, как их там назвать. Сливки Содома и Гоморры через безобразное, беззаконное сожительство дочерей, зачатие на пьяную голову. Давайте открыто говорить эти вещи. И вот теперь моавитянка оттуда. Ну это же теперь сыны-то Лота, вот такие же. А Руфь моавитянка забывает это все. Не смели, забыла. Ой, забыла, да и ладно, что забыла. Хорошо, что забыла. Она оставила этот народ. Она оставила все. И дом отца, и матери, и родственников. Все оставила. Она захотела стать новым творением, новой душой. Она захотела успокоиться под крылами Господа. Что не происходит с народом Израиля в земле обетованной. В земле обетованной Иисус говорит, я хотел собрать вас под крылья свои, вы не захотели. Но вот, говорит, придут с севера, юга, запада, востока и под крылами успокоятся. Я, говорит, в Израиле не нашел такой веры. Кто-то говорит, я сотник, недостоин прийти к тебе, чтобы ты пришел ко мне. Скажи только слово, слуга выздоровеет. Так и случилось. Поэтому это очень глубочайшие вопросы. Итак, Соломон, а как ты это рассматриваешь? Сегодня наша очередь, правда? Запрещенные все вопросы ты сделал. Дела, в которых ты показал себя мудрым, от них отрекался. Построил капище, заходили жены, приносили жертвоприношения, да и ты тоже не отставал от них. А как это так получается? Сегодня это к нам с тобою. Хорошо, говорит, наблюдай. Значит, вопрос ставится, чтобы увидеть эти вопросы, Бог говорит, чтобы вы увидели ваше, ну как сказать, изменение вашей внутренности, вам, говорит, надо посмотреть на скотов, на птиц, на рыб, даже на землю. И когда, говорит, вы войдете в диалог с каждым из них и порассуждаете, не то, что вы с животным будете сейчас разговаривать, я не эту имею мысль. Мы сегодня коснемся, Бог даст этого вопроса. То, говорит, вы начнете многие вещи понимать. Вот Асав, рассматривание жизни, ну, двуногих скотов, увидел, что сам оказался скотом. Каких двуногих? Людей. Людей. Вводим их природой, вводим их телами. Вводим их потребностями, запросами, похотями, удовольствиями, наслаждениями. Это же скотство. Да. Попечение о плоти, превращаемое в похоть. Это же скотство. Надеющиеся на Господа только в этой жизни, несчастнее всех человеков. Это скоты, скотинея обыкновенных двуногих скотов. Как? Еще раз. Мы несчастнее всех человеков, значит, если они скоты, то мы скотинее становимся, надеясь на Христа только в этой жизни. А мы когда-нибудь такое слышали с проповедей? Мы когда-нибудь об этом сами задумывались? Бог смог нам достучаться до этого ужаса?
Или это так мимоходом, вскользь мимо нашего внимания пролетает, и мы на это не обращаем внимания.
Думаем. Это же ужас. Это не то слово. Хорошо наблюдай. Вот это хорошо наблюдай. Мы будем читать в притчах 31 главы, но когда по очереди туда придем, ну как мы в начале собрания из притч читаем, и зачастую превращается это в часть, в составную часть теперешней, на сегодняшний день приготовленной темы, приготовленной нашим Господом. Он приготовил хлеб и предложение, благословил, преломил. Ну, мы с вами пока мы находимся в 27 главе притч, как по порядку идущий, но он сочетается у нас с темой возбуждения чистого смысла или на что мы заостряем наше внимание. Вот. А сейчас мы будем читать притчи 31 главы. И я читаю 27 стих, а потом читаю с 1 по 31, целиком главу. На предмет хорошо наблюдай возбуждение чистого смысла. Итак, притча 31, стих 27. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Кто она? Это, ну, здесь говорится, кто нашел добродетельную жену. Но глубже рассматривая этот сюжет 31 главы, здесь говорится о церкви. Вот такова церковь быть должна. Там разные прообразы, мы сегодня касаться их не будем. Это объемный очень материал, ну, пока есть в общих чертах. Потому что жены в определенной степени, это есть, ну, церковь, так, только что правильно мы понимали, семейного порядка. Семья – это церковь. Где так написано? «Приветствую вашу домашнюю церковь». Да, нет? Домашняя церковь – это муж, жена, если у них нет детей, или у них один дитё, там двое, трое. Ну, то есть семья – это не обязательно дитё. Семья – это когда двое уже определились при согласии. И Бог ничего против не имеет, потому что дьявол не имеет счастья ни в нем, ни в ней. И Бог их сочитывает, потому что у них у каждого свободные вопросы по отношению к окружающим. Они ни с кем, никто к ним не прилеплен. И между ними никаких нарушений нету. И Бог сочитывает. Вот теперь уже семья называется. А дитя пока мест нету. Потом дитё одно, двое там уже не играет роли. Ну, у кого как происходит. И я сегодня пока мест не касаюсь этих вопросов. Потому что вопрос, сколько Бог посылает, а сколько нет, ну, это серьезнейшие вещи. А вот, потому что есть моменты, которые от хотений мужа рождаются. Ну, так написано, да, нет? От хотений плоти, ой-ой-ой-ой-ой-ой. А бывает, если это внимательно просмотреть и глубже войти в этот текст, то рожденный по плоти будет знать рожденного по духу. Мы с вами разбирали. Зачатие по плоти, еще с похотями, грехами, нечистотой всякой, ужас, это будет поражение на корню. Ребенок уже готов. И когда будет возрастать, вот что-то он только не будет вытворять и делать. По половой линии, независимо, это он или она, это ужасы. Потому что там проблема была во время зачатия или еще до зачатия. Сегодня не касаемся. Итак, мы стоим в вопросе церковь. Поэтому домашняя церковь, это есть семья. В Господе церковь. Если глубже смотреть, то интереснейший закон. Какую атмосферу духовную, так образно выразим, создаст глава муж по отношению к жене, чтобы вот это было благословение. Дело в том, вот какие будут молитвы, какое будет освящение, какое будет посвящение, какое будет благословение. Вот такое облако опустится, и такой огонь упадет на жертвенник. И вот в этом облаке будет находиться его половина. В этом огне Божьего благословения будет находиться его половина. Мы понимаем, что будет происходить? То рождаемое там, в нее, потому что от него рождаемое в нее, говорит Священное Писание, не рождаемое на девятом месяце, а сейчас, будет святое. Как это понять? Или во грехах будет зачато, с поражениями любого направления. Либо в чистоте святости будет. А чрево матернего будет исполнить Духа Святого. Это норма. Чтобы мамы исполнялись Духа Святого. А не горечи, обиды, переживания. Когда муженек приходит, она десятый угол ищет. Ну, сегодня мы сейчас в эту сторону не идем, иначе далеко-далеко уйдем. Мы вот наблюдаем внимательно. Итак, здесь 31 глава притч. Это говорится о ней. Она здесь по притчам жена.
согласно Нового Завета и Ветхого Завета, это часть домашней церкви. Это серьезные вещи. Поэтому вот этот вопрос, это про образы 31 глава, по отношению, какова есть церковь и какая быть должна церковь и ее взаимоотношения. Она наблюдает за хозяйством в доме своем. Знаете, что сказано? Дом же его мы, есть и дерзновение упования, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Упование – серьезные вещи, знаете, упование славы. Упование славы – это Иисус Христос, живущий в нас. Это упование славы. Дерзновение – когда мы поступаем, как Он, и у нас любовь. Или если мы в чем-то виновны, то дерзновение, потому что мы каемся, мы имеем дерзновение приступить к престолу благодати. Какое дерзновение имел младший сын от свиного корыта, идущий навстречу своего отца. Вот когда мы это в себе имеем, дом же Его – мы. Его дом – мы. Его дом – это муж, его дом – это жена. А поскольку они сочетаны, то теперь его дом – это муж с женой или семья. Оказывается, она наблюдает за хозяйством в доме своем. Здесь не только говорится о физических вопросах, здесь говорится о духовных ценностях. Хозяйство, богатство и имущество – составные части, за счет чего семья развивается. Она не за счет денег развивается, не за счет постели, я не имею в виду половые вопросы, она в своем месте. Смотрите, кровати, отдых, пища, питье, одежда, обувь. Не за счет этого, не за счет того, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Значит, жизнь не зависит от физической стороны, а имение. Что, говорит, имею, то даю. А что мы имеем? Что мы имеем, тем мы наградили зачастую наших сыновей, дочерей. И вот они растут. А потом, когда они своей жизнью проявляют нас на свет, мы сразу их моментально. Водное крещение и в семейную жизнь. Знаете для чего? Чтобы отвлечь внимание. Это они грешат, вот они уже взрослые люди, вот потому. А нас не трогайте, не щипайте нас. Слушай, что-то они говорят, точно в тебя похожи. В папу, и маму, или обоих, или по чуть-чуть каждого. Или как. Что, не правда? Это же страшные вещи. Итак, она наблюдает за хозяйством. Читаем. 31 с 1. Слова Лемуила царя, наставление, которое преподала ему мать его. Что мама сказала? Какая мудрая мама, замечаем? Она сейчас будет говорить, кто есть жена. Она будет говорить, какая должна быть жена до своего замужества. А он какой должен быть? Понимаем, да? Понимаем. Дальше она говорит, ты понимаешь, вот она должна, говорит жена, преобразиться в образ, который Бог определил через сына своего в невесте. Тайна сия велика, пишет апостол Павел в Ефесянам, я говорю по отношению Христа и церкви. И рассматриваю это, говорит, на взаимоотношениях мужа и жены. И когда, говорит, вы понимаете взаимоотношения мужа и жены, для вас вытекают вопросы взаимоотношения Христа и церкви. А из взаимоотношений Христа и церкви вы начнете понимать мужья и жены, ваши взаимоотношения между вами. Вот это цели, вышние цели, вышние славы. Дело в том, что Иисус интересную фразу сказал. Да, не восставал больше из рожденных женами, чем Иоанн Креститель. Да, это правда. Самый величайший пророк на земном шаре. Но самый величайший пророк есть Христос. А из рожденных женами, ну, тоже интересно, понимаете, сегодня не разбираем этого вопроса, наш Господь через женщину, ну, через деву, если правильно так говорить, сегодня сейчас этого не касаемся, это очень тоже глубокая истина. Там интересно говорит он так, что, говорит, из рожденных женами, чем Иоанн Креститель, больше не восставал, но меньше в Царстве Божьем, больше Иоанна. Знаете, что он сказал? Меньше в Царстве – это тот, который в невесте Христовой, в церкви. И тот, кто в церкви Христовой, церковь Христова – это половина Господа. Никогда не задумывались? Если Бог определил день сотворения человека, мужчину и женщину, назвал их человек, это половина. Он половина, и она половина. То по отношению Христа это звучит так. Глава и церковь. Дальше. Чтобы нам быть по образу и подобию нашего Бога Отца и Сына Его, А Священное Писание говорит, то есть он для нас сын, является нашим братом, то это серьезнейшее благословение. Это такая, говорит, глубина. И Павел говорит, я пишу вам о взаимоотношении Христа и церкви. Тайна велика. Вот эта тайна открывается здесь в притчах. Что, сын мой? Что, сын чрева моего? Что, сын обетов моих? Сын мой, сын чрева, сын обетов. А, говоря о сыне чрева, из чрева подобно денице рождение твое сказано о нашем Господе. Подобно росе, прежде денице. Из чрева, прежде денице, подобно росе, рождение твое. Дело в том, что чрево это недро, внутренность сущего от начала Бога Отца. Иисус говорит, видевший меня, видел моего Отца. То есть я, говорит, в себе имею все абсолютно, полностью отвечающее, один к одному. Как носили образ перстного? Вот, говорит, понимаете, вот я, говорит, ношу образ небесного. То вам, говорит, необходимо преобразиться в тот образ, который мы имеем в Сыне Божьем. Это до такой степени невеста Христова станет отпечатком Божьего естества. Вот здесь вот мать ему говорит об этих законах. Запомни. Иов об этом говорит. Я, говорит, руководил вдову от чрева матернего. И сирота со мною с детства моего вместе со мной ел. Какой сирота? Это был ты взрослый дядька, а он был сирота ребенок. Знаете, что я там вижу? Да нет, говорит. От чрева моей мамы я руководил вдову, будучи во чреве моей мамы, моя мама руководила вдову. И я впитал это не с грудным молоком моей мамы. И ты, говорит, в меня упование вложил не у грудей моей матери, а ты вложил это намного раньше, сегодня не касаемся вопроса. И он говорит, как минимум, от внутренности, от чрева. Это уже мы понимали. Вот эти вот серьезнейшие вопросы, она ему открывает и говорит. Теперь смотри. Что, сын мой, что, сын чрева моего, что, сын обетов моих? Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам царей. Оказывается, ну, пути во внутренности – это серьезнейшие вещи. Не царям Лемуил, не царям пить вино, и не князьям секеру. Чтобы напишись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых. Превратить, перевернуть, изменить, не дать справедливость, не называть вещи своими именами. Знаете, те, которые, знаете, задавлены, задавить их еще дальше. Это ужас. Дайте секиру погибающему, вино огорченному душою. Ну, по времени мы не успеем коснуться вопроса, проходя долины плача, они открывают не источники. Но не источники горьких слез, огорченных горечью своей души. И в огорчении своей души. Но зачастую у нас в огорчении нашей души происходит. Мы присваиваем имена нашим детям. Бог дал мне забыть дом отца моего, поэтому вот в Египте проданный в рабство. Ну а теперь он называет своего первенца. Бог дал мне забыть. Ну и дальше. Это, говорит, мой такой первенец. Во огорченный душою. Во горечь души, куда передается. А второго, как назовешь, Бог сделал меня плодовитым. Радость земле страдания моего. Во огорченная душа. Во в долине плача, какую горечь выливают. А где там источники открываются? Но когда увидел промысел Божий, говорит, не вы послали меня. А уже не продали, уже послали. А Бог послал меня впереди вас. Приготовить путь народу своему. Равнять дорогу для наследия Божьего, приготовить все необходимое. А как ты теперь своих сыновей назовешь? Ой, не знаю как, не написано, но я нигде не нашел, что имена поменянные. Остались. И вот проходя долины плача, ты открыл там источники горечи. Как в свое время говорит, отец мой, положение города, как ты видишь, очень хорошо. Иерихон. Но Иерихон-то был расположен возле добрых вод, а потом из-за проклятия горькие воды, но нездоровая вода, а горькая, нету от нее жизни. Когда нету жизни? Когда у нас есть вот источники, чрева должны течь реки воды живой, а у нас горечь еще, горькие слезы, обиды, огорчения на судьбу, на самих себя, на окружающих. И вот такое состояние. Мы детей так портим своих, их называем, мы несчастными вокруг себя всех делаем. Эти нужды еще в церковь приносим, этим заражаем церковь, наследие Божие. И слепой народ вместо того, чтобы помолиться о нас, чтобы мы покаялись, избавились, берут на себя эти горечи. Как-то сестра сказала, помолитесь, а у нее вся рука в прыщах. С чего началось? С одного прыща. Ну так разберите по одному прыщу, чтобы ей легче стало. И вот народ Божий в молитвенном состоянии разбирает эти прыщи горечи по одному. И дальше свои семьи горечи несут вместо, чтобы задуматься об этих вопросах. Что она здесь говорит? Заметьте. Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою. Пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании. Куда уйдет? В виртуальные миры. На сегодняшний день христианство многое ушло в виртуальные миры. Ну ладно, раньше читали книги, а теперь интернет переполнен. Кто его знает чем? Любые фильмы, любого направления, любого содержания, любые взаимоотношения. Любые истории, лишь бы туда с головой уйти от реальности жизни. Но не прийти к Господу и сказать, Господи, что долина плачет, и сказал, при мудрости скорби должны преизобиловать радостью. Радостью надо понимать спасение. И так пройти долину плача, чтобы там источники открылись, чтобы люди посмотрели и сказали, слушай, победа, победа. Кто так может помогать, как только Бог бы не помог? Серьезное благословение. Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего. Кто найдет добродетельную жену, для меня звучит, вот тогда и найдешь добродетельную жену. Когда добродетельного мужа за добродетельного мужа выйдешь, это если касаться семейных вопросов. Ищешь чистоты, беспокойства, взаимоотношений с небом, преображение в образ Сына Божьего, исполнение воли Отца, не чувствуешь себя одиноким, всегда с собой видишь одесную Господа, ночью внутренность тебя учит, утром просыпаешься все еще с Господом, насыщаешься Его образом, глаза видят землю отдаленную, видят царя в красоте, хлеб будет дан, вода не иссякнет. Но вот такой человек и находит равнозначного себе, точно так же любящего или любящую Господа. Находит, или Бог прямым путем их им дает возможность увидеть. А в нашей жизни каждый проверяет, я себя, ты себя. Ну-ка давай, наши семьи. И что, к чему мы приходим? Ну, у кого благословенные семьи, благослови вас Господь. А у кого беды, тоже благослови нас Господь. Увидеть, быть внимательными, наблюдательными и решать эти вопросы. Это серьезные вещи. Уверена в ней, да, кто найдет добродетельную жену? Здесь не повествовательная форма, я читаю, как написано. Кто найдет добродетельную жену? Знаете, что это звучит? Ужас. Что их очень мало. Кого мало? Добродетельных жен. А мужей тоже мало добродетельных. Так что ж тогда делать? Каяться. А, ну мы тогда покаемся, чтобы нам Бог дал добродетельного мужа, добродетельную жену. Тогда мы еще и несчастнее всех человеков. Не для этого будем каяться. А потому что если мы не живем, как хочет Бог, то мы доставляем большую горечь нашему небесному Отцу. И практически, когда народ Божий приходит на исповедание и покаяние, редко услышишь первую фразу. Я согрешила против неба. Младший сын с этого начинает. Я согрешил против неба и пред тобою, Отче. Дальше недостоин называться сыном твоим. Дальше прими меня в число наемников. Ну, написано, Иисус сказал, если вы хотите каяться, исповедоваться, ну, так звучит между строчек, то у вас на языке будет, сколько горечи я принес, сколько горечи я принесла моему небесному Отцу, сколько из-за меня и моей жизни имя моего Отца хулилось. Бесы хулили, то без разговоров, да окружающие люди. У нас как-то была эта тема, когда хулится имя Божие из-за нас. Имя церкви хулится из-за нас. Имя семьи, фамилии нашей. Ну, фамилия так немножко, неудачная фраза. Хулится из-за нас. Это серьезнейшая была тема, очень глубокая. Вот с этого бы начинать покаяние. Отче, я согрешил против тебя, я согрешила против тебя. А потом уже взаимоотношения окружающие люди, домочадцы, там, ну, у кого какие особенности неверности и грехов, ну, безобразий, беспределов. Это уже детали. Это же следующее всего лишь звено. А тут получается, за практику работы на протяжении скольких десятилетий, ну, пару случаев, ну, внутри, ну, до 10, может быть, набралось. И то навряд ли. Нету. Чего нету? Отче, я согрешила против тебя. Куда Бог будет относить такие покаяния? Я не знаю. Но что Он будет прощать, я понимаю. Что, как сказать, вот как мы каемся, столько мы получаем. Да, это правда. Вот что мы откроем, вот в тех вопросах мы освобождаемся. Да, это правда. Что мы спрячем, значит, мы в этих не освобождаемся. Это же такая простая истина, как 1 плюс 2 равняется 3. Это же правда. Правда. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Вот она наша цена, когда мы преображаемся в нашего Господа, когда по Его воле живем. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Это чтобы наш Господь был уверен в нас, уверен за нас. Верный раб. Хорошо, добрый и верный раб. Верный – это линия уверенности в тебе. Значит, тебе можно поручить, верный в малом, тебе можно поручить большее. В тебя есть уверенность. Ну, а с другой стороны, мы задаем сами себе вопрос, а есть ли у наших домочадцев уверенность в нас? Вы знаете, не знаю. Мне приходилось видеть разные моменты. Были ложно уверены, уверяли, хотели убедить себя, что все правильно. Но подспудно, пуд 16 килограмм, это 32 паунда примерно. И вот там под такой тяжестью шевелится неуверенность. Это ужас. В которой зачастую домочадцы боятся признаться сами себе, что они не до конца уверены в своих половинах, в своих детях, в своих мужьях, в своих женах, в своих родителях, ну и так дальше, в своих братьях и сестрах. Вы знаете, чтобы было понятно, вот мы кому-то из детей даем поручение, и потом мы перепроверяем, и вдруг оказывается, что в очередной раз нас подвели. Это какой-то, я не знаю, как так можно жить, правда, тяжело? Скажите, пожалуйста, а в церкви как могут быть такие взаимоотношения? Я пока семью не беру, да? Вот какое-то поручение нам дали, и мы, знаете, как трость надломленная. А кто нас надломал? Наши собственные грехи, наши беспределы и безобразия. Вот что происходит. И вот нам доверили, а мы раз поломали, раз там взяли, раз там, а потом... Упс, прости, сори, упс, прости, сори. Легко, правда, не? А что надо делать? А надо, говорит, посмотреть, какое, говорит, у тебя у самого отношение к тому, что ты натворил, что ты сделала. Если этой формы возмущения нету, против самого себя, или самого себя не приводишь к свету Божьего лица и к самому Господу на покаяние, то это же ужасы какие-то, кошмары. Ладно, у нас время жмет. Нам скоро к молитве надо подходить. Дай Бог, чтобы мы до 31 стиха дочитали. А тут, понимаете, пока 11, еще 20 стихов впереди. Это взаимоотношения. Это у Христа с церковью. Думаем хорошо, думаем. А с другой стороны, это взаимоотношения муж, жена, жена, муж и так дальше. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Прибыток – это есть интересное взаимоотношение. При действии каждого члена в свою меру. Посредством всяких... многоразличных взаимных связей, получает прибыток или прирост для созидания самого себя в любви. Прибыток. Понимаем? Еще раз читаем. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Если наши взаимоотношения друг с другом не построены по взаимоотношениям любви в Господе, у нас нет духовного прибытка. Прибыток для созидания своей внутренности. Чтобы вы понимали, вот как пища и вода для строительства нашего физического тела, то Священное Писание говорит, для духовного строительства, это что глаза наши берут, и что наши уши берут. И если невнимательность идет к Слову Божьему, к словам, которые Он сказал, а Он говорит, я очень внимательно наблюдаю за своими словами, земля небо пройдет, йота черта не пройдет. Снег, дождь сходят и не возвращаются тщетно, но производят то, ради чего послал, так и Слово Мое. А мы зачастую словами разбрасываемся, а потом говорим, ой-ой, а мы сами исследовали поспешно данное обещание, и потом, ой, что мы сделали. Это есть сеть, в которую мы попали. А попали, не нас туда посадили, а мы туда сами зашли. Поэтому поспешное обещание Богу доброй совести, без решения вопросов доброй совести, а перед доброй совестью вопрос любви. Чего ты сказал? Так что первое, водное крещение или принятие Христа своим Спасителем? Павел апостол сказал, меня Бог не послал крестить. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Я обручил Христу чистой девой. Вопрос любви – это он мой жених, я его невеста. Любовь. Если, говорит, любишь меня, то твои взаимоотношения будут по любви дальше. Это кому он говорит? Ну, это не с улицы приходящим, а уже он признался в своей любви. Я, говорит, проходил мимо тебя, брошенный на поле по презрению к своей жизни. Ты была в кровях, не очищенная, не освященная, не омытая, пупа не обрезала, не только рождение произошло. И вот я, говорит, воскрыли рис, распростер над тобой, я мыл, очистил, осветил тебя там. Описывается у больших пророков, интересно. Признался тебе, что ты моя любимая. То есть уже взаимоотношения любви стоят. День нашего рождения во Христе Иисусе, принятие его как своего Спасителя. Павел сказал, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием и обручил вас Христу чистой девой. И ваши взаимоотношения пошли по любви. А дальше по любви вы уже начинаете говорить о доброй совести. Отсюда обратное чтение этого порядка событий. Если мы идем на водное крещение, у нас нарушение в любви, то мы бессовестные наглецы. Что ты сказал? Правду Божию, которая глаз колет. Вот что творится. И получается, Христа из-за коммерции, из-за выгоды, из-за каких-то вопросов, из-за брака, из-за бракосочетания, имея 100 друзей из церкви и так дальше, а вот и тому подобное. Ну это же расчетливость, несчастнее всех человеков, и вдруг несчастнее всех человеков, еще обещание Богу доброй совести. Какая там совесть, слушайте? О какой совести разговор может быть? Это же афера. Еще и какая? Какая? Христианская афера. Дальше читаем. Она воздает ему добром, а не злом. Во все дни жизни своей. Ну, если читать взаимоотношения муж и жена, эта фраза. Он тоже воздает ей добром, а не злом. Во все дни жизни его. Ну, давайте проверяем. Мужья проверяем себя, жены себя проверяем. Потом жены мужей, а мужья жен. Как мы воздавали во все дни жизни добром нашим половинам. И как наши половины воздавали добром нам. Ну, ты на них не смотри, смотри за собой. Да, я понимаю. Знаете, признаются в любви, и тут же через полчаса, как я тебя ненавижу. А кто-то мягко так делает, знаете, как кошечка. Мурлы-мурлы, а глаза искрятся недобрым огоньком. И лапками так потихонечку мур делает, понимаете, а там когти раз вылезло, оно распрячет. Когти вылезло, раз спрячет. Никогда не наблюдали? Я смотрю, думаю, о-о, он смотрит, говорит, на кончик хвоста. Что кончик хвоста делает? А кончик хвоста показывает, я, говорит, тебя обманываю. Я лащусь, но у меня, говорит, недобрый огонек в глазах блестит, кошачьих. Я не сказал, чтобы мы смотрели на огонек в глазах мужа и жены. Давай смотри каждый свое око, свое, свой огонек в своих глазах. Это правда, но Бог так создал, что мы видим глаза наших домочадцев. Как здесь написано, она воздает ему добром, или он ей воздает добром, а не злом, во все дни жизни своей. Если были когда-то дни, где воздавали злом, у нас ненормальное положение взаимоотношения с Богом и вопрос семейных взаимоотношений. Да, нет? Ну, а там притворство любви может рисоваться и прочие, прочие, прочие вещи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стрелки бегут, не слушаются. Что нам делать? Мы должны все-таки прочитать это до конца. Добывает шерсть и лен. Дело в том, что, скажите, пожалуйста, а мы злом не воздаем нашему Богу? Каким? С опытом. Кто разумеет делать добро, а не делает, тому грех. По-другому, кто разумеет делать добрее, а не делает, значит, делает зло. Значит, воздает своему Господу злом. Ужас. Ну, проверяем каждый себя. А скажите, пожалуйста, если мы понимаем, что мы оставили первую любовь, и говорим, да ничего, сойдет, это не зло нашему Господу, так мы воздаем Господу злом или добром? Ну-ка, берем всем церквей книги Откровения. Что там Бог говорит? Вы знаете, немалому количеству церквей наш Господь, в дни, когда Он являлся в Откровениях для Иоанна, чтобы Иоанн написал на острове Патмос послание к семи церквам, Он там серьезные вещи говорит. И говорит, что если не покаешься, если не покаешься, если не покаешься, значит, не покаявшиеся воздают своему Господу не добром, а злом. Не принято, нет, так говорить, правда? Потому что притчи 31 читают только взаимоотношения жен к мужьям, а муженьки — это особые подарочки. Знаете, такие, ну, засвяченные, что это же сама святость. Да, ставьте, пожалуйста. В Новом Завете написано, говорит, если не покоряются истине, не покоряются слову, а слово истина — это наш Господь существует. Такое изречение о нашем Боге, не иначе. И к ним надо так осторожно подбираться, чтобы не спугнуть. А то такого дашь, сотый угол в своем собственном доме будешь искать и забудешь, что это твой дом, твоя квартира. Скажешь, у кого-то на квартире живу. Что, неправда? И потом жены утыкаются в подушки, и подушки становятся мокрыми насквозь. Но потом она умело стирает.
Что ты плачешь? Я должен знать, что ты плачешь.
Ага, всю душу наизнанку вывернул, потоптался, а теперь еще хочешь узнать, чего плачу, чтобы дальше травить. У кого такое? Дай Бог, чтобы у вас не было такого. Но это же немалое количество семей с таким состоянием. Просто жены боятся этот, ссор из избы не выносят. Иначе, если это дело вскроется, то же она же потом, знаете, долиной плача будет проходить, то там долина слез будет. Он же ей покажет. А потом еще скажет, к другой уйду. Это ты меня спровоцировал, что я блудником стал. Ладно, давайте эту тему. Ну, раз Бог это открывает, мы должны касаться этих вопросов. Добывая червь слен, с охотою работает своими руками. Она зачастую из-под палки надо принуждать работать в церкви по отношению к нашему Господу. Из-под палки надо принуждать работать для созидания своей внутренности. Это же какие-то ужасы. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Издалека это, знаете, это копать, углубиться, это страна в стране нашей, пение, понимаете, там все расцветает, все цветет. Это место взаимоотношения, где Бог встречается с человеком, все скиния Бога с человеком, и там хлеб будет дан. Вот с этого далека ты получаешь хлеба. А какого хлеба? Это хлебопредложения, которые сам Бог приготовил, хлебопредложения, которые в храме Господнем пекутся. И полагаются, и когда начинают остывать, тогда их снимают, а новые испеченные опять дают. Это замес в самом небе. И вот мы приходим на общение с Ним, не на общение с друг с другом на собрание. И хлебы предложения в ночи, Он учит нас, утром просыпаемся, Он еще с нами, мы насыщаемся, Он дает нам хлеба жизни. Он сказал, хлеб жизни, это, говорит, я, шедший с небес, это тело мое ломимое. Вот он, говорит, хлеб жизни. Вот когда ты, говорит, вспоминаешь и задумаешься, во сколько ты, говорит, обошелся своему Господу, вот этим хлебом ты насыщаешься. И помыслите, говорит, о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не ослабеть. Ну, я думаю, мы на этом остановимся до конца читать. Мы просто не успеваем, у нас уже стрелки очень далеко убежали. Жив наш Господь, не то слово. Так вот, говорит, внимательно наблюдай за теми действиями, которые Бог дает, для того, чтобы сокровище, имение, слава, сила, помазание, чтобы тебя умножалось, чтобы твой внутренний храм рос и укреплялся, чтобы он расширялся настолько, чтобы к Богу Отцу там ходилось, чтобы он там поселился, чтобы оттуда пение Духа Святого исходило. А мы сами как-то разбирали вопросы. В той стране бывали пения Духа Святого, а в этой, ну, днем с огнем, сыщешь, не сыщешь, кто его знает. Я не знаю, сейчас в той стране осталось там пение в духе. Может быть, я не сказал про харизматические вариации, пожалуйста, это не то, абсолютно. Я понимаю, что на земном шаре где-то должны быть такие уголки, где в духе поют, понимаете, где Духу Святому поется, потому что там полнота Божьего присутствия в этих человеках. Это же серьезнейшие вещи. Так что теперь у нас время молитвы. Достоин наш Бог этой благодарности, а мы склоняемся и будем молиться Господу нашему славу. У нас будет продолжение, и потом не одно, да поможет нам Бог. Молимся. Аминь.